первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Анастасия Аношко. Путин подписал закон об объединении биометрических данных россиян, то есть это нас, наших, в том числе и самого Владимира Владимировича, может быть. Как вы думаете, он сдавал биометрические данные? Документ предусматривает возможность передачи биометрических персональных данных в единую биометрическую систему без получения согласия субъекта персональных данных. Но мы уже слышали с вами про этот закон, его буквально недавно, буквально, мне кажется, ну, на прошлой неделе, может быть, в первом чтении рассматривала Госдума, и тогда это вызвало какую-то информационную рябь и реакцию людей. А сегодня вот уже российская газета пишет, что подписан закон, значит, уже он сейчас будет опубликован, и все, и он вступит в силу. При этом оператор будет обязан уведомить субъект, то есть нас с вами, о факте передачи данных с предоставлением возможности отказаться от обработки в единой биометрической системе. И у меня к вам вопрос. А что вы понимаете, когда я читаю вот, это, вот эти вот все слова? Что такое биометрические данные? Какие данные вы уже сдали государству? Когда вы это сделали? При каких обстоятельствах и зачем? Как вы это себе понимаете? Потому что у меня есть ответ на этот вопрос, но мне хотелось понять, насколько наши слушатели и вообще люди, граждане Российской Федерации, беря в руки российскую газету, шурша бумагой, все еще белой, или нет? Или она уже такая газетная? Что они понимают, когда читают про это? 7373948. Или, если вы имеете отношение к обработке персональных биометрических данных, вы знаете, как это, что это за набор данных и куда он может сгодиться, тоже позвоните. Беспокоит ли вас, что вот такой закон был подписан, и ваши данные будут переданы, и вы в какой-то форме, то ли на госуслуги, то ли на СМС получите информацию о том, что вот они передаются, сможете отказаться. Нажмите 1, если вы отказываетесь. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да.
Сергей зовут меня.
Да.
Я как-то всегда любил вот эти новые какие-то введения, электронные паспорта, там всякие там, QR-коды. Ну, вот это для меня всегда был какой-то шаг вперед. И при первой возможности, когда появилась эти возможности сдать биометрические данные, свой там, внешний вид, голос, там все остальное, и я целенаправленно пошел, сдал. Там, у меня там банк был через дорогу. Я целенаправленно пошел, сдал. Я был как бы немного впереди своего офиса, так сказать. И так и остался. И не вижу, в принципе, ну, у меня никаких секретов по большому счету нет. Даже если мои паспортные данные, там личные какие-то там информацию передадут, сольют, украдут. И я
в общем, вы по-философски на это смотрите.
Да, большую проблему в этом не вижу. Как бы я открытый человек. Я не публичный человек, но открыт. Приходить в гости, как бы,
Органы опеки, пожалуйста. Вот сейчас сегодня расскажем, что у нас на обед запланировано. Да нет, это нормально.
Да,
я разделяю. Да. Спасибо большое. Да, да. Что это такое? Напишите в Телеграм, говорит МСК-бот, биометрические данные. Владимир Путин подписал сегодня закон об объединении биометрических данных россиян. А также, значит, документ предусматривает возможность передачи собранных в информационной системе финансовых и иных организаций биометрических персональных данных в единую биометрическую систему без получения согласия субъекта персональных данных. Вот, но вы сможете отказаться. Вас это волнует? И если вы, кстати, вот нам позвонил человек, которого это, в общем-то, ну, он приветствует прогресс, поэтому его даже возможные какие-то проблемы там с неправомерным использованием его не сильно беспокоит, потому что он не видит, ну, как, видимо, не видит опасности. Если вы видите какую-то опасность в этом, позвоните, расскажите, какая она. 7373948. У нас, кстати, идет трансляция, между прочим, и во ВКонтакте, в группе «Говорит Москва», и в Телеграм-канале. Так что, если вы едете на дачу в этот жуткий дождь, пожалуйста, присоединяйтесь. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия. Вы знаете, вот Да, биометрические данные, это понятно. Вот вы подходите к карточке Сбербанка, да, если они у вас не настроены, вам, ну, мне, по крайней мере, почему-то постоянно аппарат предлагает, введите биоданные, ну, и вот правильно сказал предыдущий, это голос там, наверное, цвет, лицо и так далее. Да, ну, я всегда отказываю банкомату Сбербанка, занимает меня только 15 секунд лишних. Так вот, Владимир Путин, чем настраивать вот голос и цвет, да, вот по-моему, на предыдущей неделе один депутат предложил еще более простую вещь. Давайте мы вот все граждане России, да, 146 миллионов, вот все поголовно как разделились, сразу начинают сдавать прививки. И все вот нормальные, так сказать, динамичные граждане, да, развитые, они почему-то в течение жизни приезжают там вот с одной места на жительство, ну, на другое, да, бывает такое. То есть меняют поликлинику, образно говоря. И когда приходишь в новую поликлинику, человек абсолютно здоровый, вот я, допустим, говорит, а вот вы принесите с прививки от старых своих, вот старой поликлиники. А депутат какой-то, не знаю, с фракции, не знает, какой там ЛДПР.
Он говорит, все QR-кодами, да,
закодировать. Давайте сделаем для всех россиян вот единую хотя бы базу прививок, чтобы они не бегали из одной поликлиники в другую.
Так, вы приветствуете это.
Минимальное вот это сделаем, чтобы прививки Путина и мои, и все остальные, чтобы мы не бегали с поликлиники в поликлинику. Ну, вы что же меняли поликлинику, вот скажите?
Конечно. Ну, я меняла, но я однажды, знаете, как мне повезло.
Вам сказали справку о прививках, вы приносили, я вот говорю, правильно же?
Да, конечно, ничего я не приносил, ничего не было тогда, я 20 лет назад это делала.
А, вы 20 лет меняли, ну, видите, ну, хорошо. А вот сейчас если поменять, надо сказать, вы принесите справку, только давайте исполним вот этого депутата бывшего.
Спасибо вам. Да не надо спрашивать депутата. Смотрите, в Москве выстраивается, это так вот, шаг в сторону я делаю, своя система информационная с точки зрения медицинской. Если вы зарегистрированы на портале МОС.ру, а Москва – это государство в государстве, это параллельная с госуслугами штука, она как бы связана, можно зайти через госуслуги на MOS.ru, но информация с MOS.ru, я не знаю, в каком объеме на госуслуги дублируется, может быть, и ни в каком. Там есть ЕМИАС, единая московская электронная система, там, ну, это просто космос, то, как она работает, то есть ты там видишь, ты можешь записываться к врачам, там больше нет очередей, там карта есть в электронном виде, ты можешь видеть анализы свои, все исследования, все это хранится, все QR-коды, там все это хранится, но это Москва. Вот, была идея выстроить общефедеральную такую систему и, ну, с умением хранить эти данные таким пока не ахти каким... Некоторые даже медицинские работники сомневаются в целесообразности, потому что если, например, у вас какой-нибудь психиатрический диагноз, допустим, или там вы наблюдаетесь, или там принимаете какую-то терапию, это может стать, ну, общественным достоянием, вы можете этого не хотеть. То есть, ну, есть понятие вот этой врачебной тайны. Хотя прививки – это, наверное, не врачебная тайна, но смысл в том был, что выстраивают, пытаются выстроить эту систему, но пока это все вязнет в каких-то... на общефедеральном уровне, в общем, это пока невозможно. Так, читаю ваши сообщения, дальше принимаю звонки. СМС-портал +7 925 888 88 948. Значит, у нас Телеграм есть, говорит МСКБО, для связи с эфиром. Телеграм работает, набираете один раз в поиске, там будет с логотипом наша буква М, и пишите в одну сторону, а я все увижу. И можете сообщение писать в трансляцию во ВКонтакте. Я у себя ее, по крайней мере, раскрыла и, собственно, ручно поставила лайк. Ну, раз мало тут пока желающих ставить лайки, я сама буду показывать пример. Григорий пишет. Так. Моя прививка даже в Африке работает, а во Внуково нет. Там люди со списками сидят. Одна хакерская атака, и все ваши прививки и диагнозы улетели навсегда, пишет Серж 13. Ну вот вопрос, почему нужно этого бояться, да, или не нужно этого бояться. А что делать? Ходить с тетрадочками вот этими старинными, бумажными, с которыми мы всегда ходили. И, знаете, их там в какой-то момент перестали выдавать на руки во взрослых поликлиниках в Москве. Я не знаю, как в Петербурге, например, дела обстоят с этим. Но это было странновато. Мол, мы не имеем права вам дать вашу карту. Карта будет у врача. Значит, врач там что-то открывает, смотрит. Ну, это еще, наверное, лет 5 назад было. И он говорит, ты говоришь, дайте мне карту, я посмотрю анализы. Там. Он такой, не-не-не, вот из моих рук. Но сейчас все просто в электронном виде. Анна пишет, что у нее загранпаспорт биометрический. Так, хотел сдать биометрию, пишет Фифанат. Для прохода в транспорт фобии нет, но по тройке пересадка бесплатная, по биометрии платная, поэтому подожду. Угу. А можно теперь в транспорте по биометрии? А, ну да, по лицу можно платить лицом. Но это смеялись, такая формулировка, вроде как лицом платить, лицом светить там где-то на входе в метрополитен, а оказывается уже все. Да, это работает. Биометрия — это что? Давайте, напишите, что вы понимаете под биометрией, я сейчас проверю. Меня не волнует, пишет Настасья, что мои отпечатки пальцев с моим именем будут в какой-то системе, но вместе с ними наверняка будут и другие данные, вроде данных паспорта, ИНН, СНИЛС и так далее. Чем более новая база данных, тем вероятнее утечка. Собирать собирают, а хранить не умеют, пишет Ирина. Пузатый Жожень пишет: всякий раз, когда Сбербанк пытался взять у меня биометрию для упрощения данных, я вспоминал Новый год в Братиславе, когда отключился на главной площади, а проснулся в казино в 4 утра без кошелька. Нет уж, никакой биометрии, меня бы обокрали. Вот так вот. Ирена пишет, что у нее в Сбере брали образец голоса и биометрию лица. А я на Марата пальчики показывал в финском визовом центре. Улица Марата — это в Петербурге такой адрес. Там даже просят руками помахать, как в анекдоте. Как это помахать? Так, это радужка и отпечатки. Их брали при оформлении загранпаспорта, но в целом биометрия включает и ДНК. Да, а помните про страшную историю, про то, что наши ДНК собирают, что там, собирают враги, чтобы понять, в чем секрет выносливости и вот особого вот этого пути, в чем он секрет через ДНК, и более того, имея ДНК, враги могут создать как будто бы оружие, которое будет против, работать против только определенного этноса, был бы этнос. Вот, четко определенный. Вы помните про это? Вы этого не боитесь? Настя, добрый вечер и хорошего эфира. Вы действительно с утра до вечера в студии находитесь? Нет, я помогала вести дневной эфир Максу, и завтра еще помогу ему с 11 утра, и потом Марина вернется в эфир, и все, после отпуска, и все будет как всегда. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот я против любой вот этой передачи, какие-либо базы данных, да? Потому да. что я вам сейчас объясню на примере, например, юридических лиц. Да?
Давайте.
Есть государственный ЕГРЮ, так называемый, единый государственный реестр
да.
юридических лиц. Там, соответственно, есть все паспортные данные учредителей и директоров. Эта информация абсолютно закрытая, и никто не может получить эти данные, именно паспортные. Но за небольшую денежку любой человек эти паспортные данные может получить. Цена вопроса там, грубо говоря, меньше 1000 рублей за этот запрос.
Неофициально вы имеете в виду?
Конечно, ну и все за деньги, конечно, неофициально.
А да, вы проверяли да? точные данные? Да, потому что все эти базы гуляют, я смотрела там по мне
я
старые данные.
Я не проверял, уже. Я сам, конечно, пользовался по работе, но...
Ничего себе.
Да, еще здесь совсем нет, да, то есть я на своем примере знаю, что такая информация покупается, соответственно, и продается. То же самое и здесь. Если есть какая-то база, значит, ее 100% будет кто-то продавать.
Угу. Ну, а то что плохого вот может в этом случае случиться, извините за тавтологию, да?
Я насчет плохого не знаю, я просто против того, чтобы кто-то мог узнать мои, например, паспортные данные, где я живу, и ко мне, грубо говоря, мог приехать.
А, где вы живете?
Я же никому не сообщаю, где я прописан, там, где я живу, да? А любой человек...
Не знаю, вот слушайте, я... сообщила, где я живу, примерно, наверное, 100, наверное, уже знает. Я имею в виду всякие приложения, которые доставка еды, там, продуктов, где я еще указывала, где я живу. Ну, вот, где мне, это в моих же интересах, чтобы мне в правильное место привезли, например,
нет,
да?
Я говорю про недругов каких-нибудь, то есть не про хороших
недруги.
Людей, а про недругов.
Но это и раньше они могли. Вы знаете, социальная инженерия, как мы знаем, да, она часто бывает намного более опасной, чем всякие методики правильного хранения данных, как мы помним, если вы, не знаю, слышали, нет, был эфир, я рассказывала историю недавнюю с криптобиржей, которую там хакнули, как нынче принято говорить, увели там 420 миллионов долларов, ну, криптовалюты. Почему? А воспользовались входом, поставили программу-шпион, которая подсела в компьютер, значит, замдира этой биржи, через PDF, который он открыл. Он думал, что он переписывается по поводу трудоустройства своего, другого, следующего, за большие деньги. А это были северокорейские, значит, товарищи, в прямом смысле слова, которые, значит, в PDF воткнули там какую-то, ну, программку, ну, вы знаете, что открывать, когда ты загружаешь, и все, и пропал Колобухин дом. Вот. И это, то есть у них система была хорошая настроена, понимаете? Все у них работало, но человеческий фактор. Или когда шалтай-болтай, помните таких хакеров наших,
да,
отечественных,
конечно,
которые там по переписке Сурковский публиковали, там еще что-то. Представляете, были времена. Да. Так вот, они рассказывали, я внимательно, с огромным удивлением читала. Они делились своими методами работы. Ну, это может быть, конечно, и вымысел какой-то, а может быть и правда. Они... пароли, например, от почт и каких-то вот этих вот, там, не знаю, телефонов, они подглядывали чуть ли там не сидя в кафе рядом, понимаете? Но, понимаете, это так настолько вот потрясающе, удивительно, примитивно оказывается в конечном итоге, что, может быть, ваши, ну, условные недруги, да, то есть бояться, может быть, стоит как бы действительно по сторонам смотреть, там, знаете, в темное время ходить, там, как-то это, масочку, там, парик, усы.
Но вот здесь вывод-то какой напрашивается, что все эти базы данных – это хорошо, но то, что их всякие злодеи продают, это плохо.
Да, злодеи продают. Но как они будут пользоваться? Спасибо вам большое, спасибо. Да. Столько звонков у нас, люди прям хотят об этом говорить. Удивительно. Алло, здравствуйте. Биометрия теперь сливается и передается третьим лицам. Здравствуйте.
Здравствуйте, всем хорошей погоды и хорошего здоровья.
Спасибо.
Знаете, ну, почему тут, я не знаю, отрицательно к этому отношусь. Я не знаю, мне что-то, я, может быть, старый такой информации, человек в том веке родился, да? Но для меня это как-то, знаете, с чем связано, что забор биометрии, что преступник какой-то, что-то он творил. Зачем вам это? Вот зачем вам это, ребята?
А как же, это удобно управлять всем.
Подождите, это тотальный контроль, это, или это путь, первый шаг к правому рабству? Я что, какая-то овца, я какая-то собака.
Но вы же первые заинтересованы в том, чтобы система вас видела. Видела, что вам плохо на станции метро стало, например.
Подождите, не надо плохо, хорошо. Ну и скажите, объясните, зачем вам это?
Объясните. Для, не знаю, у меня нет ответа.
Еще какую-то базу. Да у нас все что угодно могут сейчас, если это, ну, сказать, цифровизации украсть, понимаете? Я послушаю, вот маленький один нюанс. Я зашел один раз в химчистку и говорю, сдаю за такие, хорошие, приличные очень вещи, костюмы. 5 секунд буквально. Они говорят, давайте ваш паспорт. Я говорю, подождите, а зачем вам мой паспорт? Ну, как вы такие вещи сдаете? Я говорю, подождите, стоп. Вещи, кстати, очень хорошие. Почистили, очень все хорошо. Давайте ваш телефон. Я говорю, хорошо, как вас зовут? Ну, я называю фамилию моего деда, погибшего на войне, фамилия, имя, отчество. Ну, пришел, потом забрал через неделю все вещи, все хорошо. Через 2 недельки мне звонят. Здравствуйте, Андрей. Я говорю, опаньки. А больше так не прикалывался ни над кем, понимаете, да?
Ну, это они, и они вам продавали что-то, да? Мы вас без...
Обычная химчистка. Зачем государство? Объясните, зачем вам мои биометрии? Я что-то утворил. Я преступник, жулик, а что-то у кого-то
украл.
Да
это они продажи повышают.
Но значит, это... Нет, зачем государство вам эти мои биоданные? Объясните мне.
Зачем?
Я что-то украл.
Спасибо вам за вопрос. Но вы уже повторяете. Я поняла, да. Вот зачем? Человек задает вопрос, зачем? Но с точки зрения пользователя у меня есть примерный ответ, зачем. Это как бы упрощает... использования каких-то гаджетов, сокращает время. Не надо, например, нажимать пин-код, а ты прикладываешь телефон, там, палец к телефону, например, и он там у тебя открывает какое-то приложение. Это удобно, действительно. Зачем это государству? Ну, может быть, у нас есть люди, которые знают ответ на этот вопрос. Ну, как зачем? Ну, тут нам пишет мастер, что цифровой гулаг, не гулаг. Вон там в Китае социальный рейтинг, все это постепенно, наверное, у нас тоже будут вводить потихонечку. Там раз, перешел дорогу в неположенном месте, -5 очков у тебя. Все, кредит не получишь. У меня сломался биометрический паспорт. Часто летал за границу, и в какой-то момент чип сломался. Теперь в аэропорту прохожу дополнительную проверку. Это от 10 до 15 минут. Сказали, что нужно менять, а паспорт вообще-то еще 2 года действует. Это вообще непорядок. Вы должны, мне кажется, вот принципиально надо попробовать поменять, но без пошлины, чтобы пошлину второй раз не платить. Хотя нет, они скажут, ну что, мы тратим чипы, они теперь в дефиците. Или сделайте сейчас, реально сделайте сейчас, через 2 года непонятно, что будет. Биометрия – первый шаг к чипированию. Ха-ха. Можно жить в лесу, и никто не управляет и не командует, вот Александр предлагает. Это прекрасная идея. Внутренняя, как это, внутренняя эмиграция, есть такое слово. Ты ни от кого не зависишь, уходишь куда-нибудь в лес. У нас таких лесов полно. Знаете, я была удивлена. Мы ездили с детьми в путешествие, там, в двухдневную экскурсию, и оказалось, что, например, Костромская область, ну, я просто как-то про это не знала так вот отдельно, там много раз повторили, что она больше, что она покрыта лесами практически вся, и это Костромская область, значит, вся в лесах, и там, удивительно, там было, значит, рядом с Костромой был городочек, в котором первый воздухоплаватель русский, там, значит, такой клерк жил и работал, он очень мечтал, он думал, почему люди не летают, работал клерком, накопил денег, потом одним днем уволился, на все деньги, на выпускные, там, пособие это свое, купил ткани, сделал шар, он понял, что там горячий воздух поднимается, в общем, как-то соорудил он шар, воздушный поднялся, но, к сожалению, шар накололся на колокольню, в общем, его там обвинили в святотатстве. Ну, я думаю, там несколько активистов в основном больше всех кричали. В общем, он ушел из города и больше не вернулся. Так вот, этот город, я забыла, как он называется, ну, может быть, мне сейчас подскажут. Нам сказал гид, что там люди нищенствовали, они занимались нищенством. Ну, то есть ты выходишь на дорогу, и вот, ну, что-нибудь да придешь, вернешься домой, что-нибудь да принесешь. Ну, то есть там не было каких-то ресурсов особенных, то есть рыбу они там не могли ловить, потому что рыбой занимались там другие соседние там регионы какие-то с озерами. В общем, ничем они не могли там заниматься, вот в том числе основная деятельность – нищенство. Но это я к тому, что в лес уйти, нет, можно натуральным хозяйством, можно собирательством, но как бы вот не пришлось нищенствовать там заодно. Дан пишет, все серьезно, думаете... Вы все серьезно думаете, что если вы не дадите номер паспорта, мы вас не найдем? ИНН, пенсионный, номер телефона, банковская карта. Труда найти человека нет никакого. Объясните, зачем государству биометрические данные, что оно с ним может делать? Алло, здравствуйте. Именно государству.
Здравствуйте, да. Анастасия, Олег, Москва.
Здравствуйте.
Я лично, например, за биометрию, всеми руками за. Я, например, человек незрячий стал в последнее время. Мне, например, это было бы очень удобно, то есть там различные подписи, там вот, чтобы не ставить там расплачиваться чем-то, да. А вот люди, вот как вот по мне, вот переживают, мне кажется, это вообще какая-то небольшая глупость. Почему? Например, у каждого же есть мобильный номер телефона, и к каждому номеру мобильного телефона привязаны паспортные данные. По мобильному телефону вообще найти человека никакого труда не составит. Поэтому биометрия – это прогресс в будущее. А, конечно же, мы всегда всем боимся каких-то мошенников, но без них никуда, в любом случае, они найдут. Вот, например, вот мне надо через год менять счетчики на воду. Они мне уже названивают, говорят, звоните, говорят, вам пора счетчики менять. Откуда они знают мои данные? Ну, по тому же номеру телефона зашел он в те же самые госуслуги или МОС-услуги, и без проблем все можно найти. Поэтому переживать об этом не имеет смысла. Да,
мне кажется, это так сложно, это управляющие компании, наверное, делятся этими вещами.
Ну, может быть, может, не знаю, откуда-то взламывают, да. Анастасия, можно вот вопрос? Я не знаю, может, где-то передают. У нас вот на юго-востоке Москвы очень много летает вертолетов. С чем это связано? Может, где-то какой-то пожар? Хотелось бы...
Сейчас посмотрим. Спасибо. Да, спасибо. Про пожар пока не видела ничего. Сейчас я гляну. Но вообще за окном мы видим ужасную погоду. В том смысле, что все... в дожде в каком-то, может быть, с порывами ветра. И было предупреждение от МЧС, если я ничего не путаю. Вот. И сейчас я, конечно, проверю. Вот будут новости, мы послушаем через буквально через минуту. Может быть, что-то произошло, а может быть, это просто какие-нибудь тренировки. Паспорт, телефон, пароли и прочее можно поменять. А вот биометрию нельзя. Знают, когда он в отпуск поедет. Угу. Так, мой дед из Костромы. У него были лабазы. Вот, лабазы — это магазины, в смысле, или что? Сергей Валерьевич, я зарегистрирован на торговых площадках, таких-то и таких-то, под разными именами, не своими. После регистрации мне начали звонить всякие медицинские конторы, юридические конторы, предлагать свои услуги и обращаться ко мне по именам, как я регистрировался на тех площадках. Продают наши данные абсолютно все. Да, Сергей Валерьевич, подтверждаю. У меня та же самая история. Я тоже под чужим именем там сижу. Вот, и мне иногда звонят. Да, и предлагают. Известный серьезный специалист Касперской уже предупреждала о ненадежности хранения биоинформации, пишет скептик. Так, персональные, тем более биометрические данные, голос, цвет глаз, форма лица, ДНК, в конце концов, даны и принадлежат человеку по факту рождения. На то они и персональные. Суть принадлежащей персоне неотъемлема. Мы уже пропустили мимо ушей присвоение номера людям, QR. По аналогии этого не буду, дабы не навлечь. Это пишет Тришкин Кафтан. Потом мысли будут читать. Это сообщение от Алекса. 20:30 новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Продолжаем эфир. Смотрите, кстати, трансляцию во ВКонтакте, ставьте там сердечки. Вот, там можно переписываться и писать комментарии. И в Телеграм идет и видео-аудиотрансляция. Хотела вам предложить одну новую концепцию к рассмотрению по поводу определения гениальности ученых. Критерии гениальности. Какие критерии, по каким критериям мы понимаем, что и общество понимает, что ученый гениален. Те критерии, которые действовали там в 19 веке, в 20 веке, по мнению одного из создателей нового подхода к оценке гениальности, о котором вы, конечно, никогда не слышали, я думаю, вы впервые услышите это имя, Альберт Ласло Барабаши. Но не важно, что вы не слышали, просто человек занимается как бы исследованием феномена и влияния ученых, феномена гениальности, влияния ученых на мировую науку. И вот он создал Science of Success, наука об успехе, если хотите, можно так перевести, и предложил новую концепцию, новые критерии гениальности в эпоху нынешнюю цифровой постнауки, так это назовем. В новой эпохе, как он утверждает, царят четыре всадника. Большие данные, это наша с вами биометрия в том числе, сетевые законы, самоорганизация и случайность. И новые гении, соответственно, будут иными, поскольку законы и принципы главные, чем управляется массовое сознание или научная мысль в том числе, будут новые. Сопоставив историю публикаций 6 миллионов ученых и влияние их открытий на мировую известность, этот самый Барабаши установил единственный, как ему кажется, надежный критерий определения уровня гениальности в нынешнее время, который называется, по его мнению, эпохой цифровой постнауки. Это, внимание, нецитируемость научных статей, про то, что мы думали вот еще с конца 20 века, да, когда эта цитируемость была установлена, она появилась относительно недавно, да, как параметр успешности ученого. Нет, больше не цитируемость в других научных изданиях. Не научные премии, например, даже не Нобелевская премия. Не уровень признания коллег по цеху. Нет, теперь не это. Не оригинальность, новизна или практическая значимость открытий. И не это тоже теперь критерий. А что же единственные сверхточные критерии определения гениев в эпоху цифровой постнауки? Сидите, если вы стоите, сядьте. Я очень удивилась, когда прочитала. Это количество языков, на которые переведена страница ученого в Википедии. Вот так. Ну, вот такой вот в итоге оказался коэффициент. То есть, видимо, он использовал какие-то программы, да, которые тоже сравнивали там и цитируемость, и все прочие вводные. И оказалось, что количество языков, на которые переведена страничка ученого в Википедии, в общем, коррелирует с его признанием, на самом деле, видимо, по всем остальным критериям, я так понимаю. Вот, в цифросетевом мире не только экономика, но и успех в основном зависит от впечатлений. То есть не от продуктивности автора и не от качества его продукта или достижений, а от их автора или продукта коллективного восприятия общества. То есть перцепция, да, восприятие, оно становится важнее или не менее важным, чем суть того, что вы говорите. Если вы что-то говорите, а вас не понимают, это значит почти равно тому, чтобы вы ничего не сказали. Если вас не поняли, правильно? Правильно. Вот, и получается, что нужно быть понятным для того, чтобы иметь успех. Между успехом и достижением огромная разница. Успех – это вовсе не то, что думает большинство. Талант никак не гарантирует успех. Ну, с этим, наверное, могут согласиться абсолютно все. И продуктивность работы ученого тоже. Но при наличии таланта, настойчивости и удачной случайности любой может его достичь, то есть успеха. Вот. Но такое вот предложение, не знаю, вам как эта концепция, она вам близка, понятна, вы согласитесь или нет? Особенно ученых я приглашаю в эфир поговорить об этом. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Ой, слушайте, Анастасия, прям так интересно, я с удовольствием слушал, потому что человек, так сказать, недалекий.
Какая-то скромность и кокетство в вас я слышу сейчас, да, чтобы да, я вас да, бросилась да. уговаривать. Да нет, далекий.
Да нет,
вы говорите, что я сухая, только... мокрая. Да.
Скромность украшает только, когда уже больше ничего не украшает. Я согласен с вами. Вот, значит, смотрите. Вот оценка научного вклада, значит, вот вообще-то, да, когда... Я слышал это от очень многих людей, причем настоящих таких профессоров. Они говорят, ну, а какой вклад в науку дает там эта диссертация, статья, цикл публикаций там, и так далее? Вот какой вклад в науку? И вот, как вам правильно сказать, вот этот вклад никто, кроме ученого совета, по сути дела, из вот таких вот старых, кондовых, некоммерческих, скажем так, профессоров, да, никто не может определить. И вот они в каком-то вот своем таком вот как бы мире, они говорят, что да, это вклад в науку, а вот это вот, так сказать, какая-то вот, так сказать, набор букв и слов. Это первое. Второе, значит, я тоже как-то насчет цитируемости провел над собой эксперимент. Я забабахал там цикл статей по одной очень такой тематике, значит, 6 или 8 статей, ну, на близкую тему, да. И я думаю, сейчас я вот, так сказать, причем в таком солидном издании, сейчас у меня там индекс Хирша выскочит такой, что я там, так сказать, кричали бабушке ура и воздух челюсти бросали. Нет. Ноль. А дальше я начал сравнивать себя с другими, как бы, вот, ну, учеными, назовем так, да, то есть, которые, ну, это в основном прикладные науки, это не физика плазмы, это не таблица умножения, это не фундаментальные исследования. Значит, и выяснилось, что самое большое упоминание в Яндексах, во всех, так сказать, поисковиках дают те люди, которые писали учебные пособия. То есть, если этим пользуется какая-то некая учебная тусовка, неважно, один вуз, два вуза, три вуза, там, да, так сказать, 100 вузов, да, то это как учебное пособие сразу вот на первых строках. И фамилии ученого, и чему что посвящено, и, в общем, и аннотации, и какие-то вот такие вот вещи.
Но мы должны же разделять научная новизна и новые какие-то гипотезы от учебных пособий, которых
вот
тоже
на
много.
Самом деле вы здесь, на самом деле вы здесь не очень правы. Дело все в том, что вклад в науку и научная новизна – это вещи похожие, но не симметричные. Дело все в том, что иногда еще в старые времена было известно, так сказать, да, ну, у меня просто там, скажем так, мои учителя, это люди, которым сейчас должно было быть там, ну, я не знаю, там, 80, 90, там, я не знаю, 100, вот. Значит, эти люди, они говорили так, что иногда даже постановка научной задачи является диссертабельной темой. Постановка, не решение, а постановка научной задачи.
Но какое-то отношение к учебным пособиям имеет? Разве это имеет отношение?
Да, это имеет самое прямое отношение к учебным пособиям, потому что в ряде случаев нерешенные проблемы, которые в этом учебном пособии не указаны никак,
да.
То есть вот в точке вакуума такого вот тематического, очень часто в этих учебниках и учебных пособиях люди видят и... Условно говоря, так сказать, это тренд, вот такой вектор их, так сказать, исследований. Я вам скажу такой пример, как мой отец писал книги, ну, тоже вот учебники и всякие вот такие вещи, да. Он говорил так, я приходил в магазин, там, «Книжный мир», условно говоря, и спрашивал, скажите, а у вас вот по этой тематике что есть?
О, Боже. И когда ему говорили, что нет, он садился
и когда ему говорили нет, он говорил, спасибо, до свидания, шел и писал очень быстро, так сказать, вот на эту тему какую-то вот все-таки книжицу, которая, так сказать, могла бы лечь на полку книжного магазина.
Ну вот по новой классификации вот этот подход, о котором я рассказала, так сказать, изучение успеха и определение гениальности вклада, вам кажется адекватным? Давайте коротко скажем, вот это вот количество языков, на которые переведена страничка ученого. Да,
значит,
да.
По ощущениям или нет? Ответ нет.
Вам не
Мой
кажется.
Ответ нет. Угу. И я вам скажу более того. Значит, сегодня, вы знаете, какой средний тираж среднего учебного пособия в бумажном носителе, в издании?
Смотря какая, ну, определите, что это самоучитель языка?
Нет,
или...
это не самоучитель, это, так сказать, вот когда, ну, какой-то, берем предмет какой-то в институте, который проходит, прикладной предмет, да?
Так.
И вот учебник...
Ну, тираж это, наверное, учебник. Ну, тысячами, десятками тысяч
исчисляется. Да, 300-500 экземпляров хорошо, если. И гонорар тебе заплатят...
Небольшие 100, тиражи.
100 экземплярами, да, 100 экземплярами из вот этих 300.
Что-то то это есть, вообще какие-то цифры невероятные, маленькие,
вы знаете, низкие. Я вам могу сказать, да, а дело все в том, что потому что, так сказать, невыгодно книгоиздателю, так сказать, это все дело издавать, потому что через 15 минут это все в интернете, и люди, которым интересно, они залезут в интернет и найдут.
Спасибо.
А люди, которым это неинтересно, искать не будут.
Я не очень поняла, какое-то к Википедии отношение имеет, но спасибо вам большое за эту информацию. Любопытно, я буду теперь приглядываться, вот у меня скоро дети, может быть, в институты пойдут, и я буду просить у них учебные пособия институтские и смотреть все-таки, какой же там тираж.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, с ленты я вам сейчас новости зачитаю, тут их много. Премьер Италии, это место премьера, там же есть президент в Италии, про которого никто не знает, никто не вспомнит сходу фамилию его, потому что его значение не так велико. А премьер это то место, которое когда-то Сильвия Берлускони, да, занимал, всем известный. Так вот сейчас нынешний Марио Драги заявил, что подаст в отставку, и, значит, вот, он уходит. Видите, как... когда по швам все рушится, лопаются нити. Путин подписал закон, дающий российским торговым центрам право требовать с магазинов и ресторанов иностранных брендов, ушедших из России, прежнюю сумму арендной платы или расторжение договора. Сейчас у большинства магазинов арендная ставка имеет лишь небольшую фиксированную часть, а основной платеж приходится на процент от выручки. На этом фоне арендодатели столкнулись с резким падением платежей. И от точек иностранных, ну да, они столкнулись с сокращением платежей от иностранных брендов, которые приостановили работу. Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота, а от НДС операции банков по продаже россиян бриллиантов. Вот так, тоже знаете. Это вот все прямо одним косячком эти новости идут на Арена Новостях, я вот читаю. Путин подписал закон, обязывающий «Газпром» в этом году заплатить в бюджет дополнительные 1 триллион, сейчас, 248, чего, миллиардов, что ли, рублей, или что, если 1 триллион, 1,248, да. Так, ну, примерно, ну, больше 1 триллиона рублей налога на добычу полезных ископаемых, давайте так скажем. И эти дополнительные налоговые платежи «Газпрома» почти точно совпадут с размером дивидендов в этом году, в 2021, точнее, которые должны были в этом году быть выплачены по итогам 2021 года, которые составили почти точно такую же сумму. Путин подписал закон, который закрепляет порядок налогообложения цифровых финансовых активов, например, токенов. НДС, налог на прибыль, и НДФЛ по операциям с ними будут взимать в целом по аналогии с ценными бумагами. Вот так. Путин подписал закон об индексации пенсий военным на 10%. Индексация, причем, будет произведена с 1 июня. Это уже второй на моей памяти за этот год. Вторая индексация пенсии на 10%. Я так понимаю, что это, ну, еще одна, а не та прежняя. Так, вот, ладно, что тут у нас еще? Ничего такого по поводу вертолетов я не вижу. Путин подписал закон, исключающий ряд налоговых льгот для высокорентабельного IT-бизнеса, такого как Яндекс.Такси и Яндекс.Доставка. Сегодня, кстати, я видела статью о том, что таксисты якобы уходят в тень, потому что дорожают запчасти, официально работать невыгодно, и, в общем, они вот куда-то там в туман начинают скрываться. Не знаю, правда это или нет, если среди наших слушателей есть такие таксисты, которые раньше работали официально, а сейчас перешли на неофициальный формат, можете позвонить и рассказать о ваших горестях, бедах, проблемах и так далее. 7373948. Вот. И что еще я хотела с вами обсудить по поводу автомобилей. У нас тут, во-первых, сегодня дата хорошая, красивая дата. Сегодня исполняется 126 лет с момента дебюта первого русского серийного автомобиля. Вид у него, ну, такой, действительно, очень раритетный. То есть у него такие колеса еще, наверное, деревянные, похожие на тележные колеса. Вот. Он вообще не выглядит как автомобиль, а на фотографиях, которые публикует, например, российская газета, он больше похож на... Я вот плохо помню, ну вот, куда впрягали лошадей, и, в общем, там едет кучер. Вот на это он похож. Но это естественно. 126 лет назад, 14 июля, на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый русский серийный автомобиль. Создателями первого отечественного коммерческого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания стали отставной лейтенант императорского флота Евгений Яковлев и горный инженер Петр Фрезе. Двигатели трансмиссии этого самодвижущегося экипажа были изготовлены заводом Яковлева, а корпус и ходовая часть, а также колеса фабрикой Фрезе. Испытания этой новинки состоялись в мае 1896 года. На выставке же в Нижнем Новгороде автомобиль Яковлева и Фрезе совершил первые демонстрационные поездки. И на этом фоне мы читаем новость о том, что Минпромторг запустил программу поддержки спроса на российские машины со скидкой на электромобили до 35%. Про электромобили, конечно, было большое удивление у публики, потому что никто не знал, что у нас есть собственные электромобили. Но на самом деле, конечно, люди, видите, как интернет пока все еще помнит все, и народ нашел новости о том, что когда-то анонсировалось следующее. В Липецке начнут собирать очень мощные китайские кроссоверы. На заводе «Мотор Инвест» локализуют электромобили фирмы «Воя». Ну, «H» там на конце, «Воях», так если по-русски прям читать. Вот, техническое описание электромобиля марки «Эволют». Модель Voya Free, его планируют локализовать. В документе указано, что двухмоторная силовая установка кроссовера разовьет 694 лошадиные силы. О, на моей машине меньше 100. А емкость тяговой батареи составит 34,6 кВт-часа. В общем, народ в виде некоторых экспертов от автомобильной общественности начал критиковать эту историю. Автомобилисты раскритиковали программу льготного автокредитования и лизинга. Она угробит много людей. Так считает Похмелкин, с которым сегодня говорили наши редакторы, и в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Это все опубликовано. Перечень мер разработали в Минпромторге. Бюджет проекта 20 миллиардов рублей. Но слушайте, если вы собирались купить автомобиль, то вот что. В ведомстве ожидают, что в рамках программ стимулирования спроса до конца года будут проданы машины не менее 50 тысяч автомобилей. Подождите. Да, просто будут проданы не меньше 50 тысяч автомобилей. Но при этом вот этот Виктор Похмелкин, председатель движения автомобилистов России, в эфире нашей радиостанции говорит, что новые условия способствуют росту продаж автомобилей, которые как будто бы не соответствуют условиям безопасности. Как вы относитесь к этой мере, к этому дофинансированию со стороны государства? Это вовремя, своевременно? Вы готовы воспользоваться такой поддержкой или нет? 7373948. Я посмотрела, значит, сколько стоит действительно этот Volkswagen Polo, про который я слышала, что он стоит 2 миллиона рублей. Я посмотрела, самая базовая комплектация от 1 600 000. Начинается. Это самое базовое. Потом все идет только вверх. Ну, вы понимаете, там, конечно, нет предела совершенству. Вот. Но отечественные автомобили стоят... как они стоят? Что значит вот эта поддержка Минпромторга? Значит, про электромобили, да, все были удивлены, но это вот будет китайская, по сути, реплика, нельзя сказать, да, ну, это будет китайская модель. На первый взнос по автокредиту сделают скидку до 20%. Это распространяется на УАЗ, Лада, ГАЗ, КАМАЗ и Урал. Возобновляется эта программа, она была полтора года назад заморожена. Ведомство выделяет 15 миллиардов рублей на льготный лизинг и автокредитование. По условиям льготного кредита скидка на первый взнос, как я уже сказала, до 20% от стоимости. Максимальный размер кредита увеличится с 1,5 миллиона до 2 миллиона рублей. Раньше в программе участвовали марки Hyundai, Kia, Volkswagen, Renault, а теперь только УАЗ, Лада и ГАЗ. И это связано с тем, что машины должны быть выпущены не ранее года, предшествующего году приобретения автомобиля. А иностранные производители приостановили поставку и работу заводов в России. Как вы относитесь к этому всему? 7373948. Таксисты. Будете ли вы покупать это? Может быть, владельцы таксопарков, может быть, у нас есть какие-то люди, которые в хозяйство планировали купить себе отечественный автомобиль. В программу не попал китайский «Хавал». Завод-производителя продолжает работать в Туле. По оценке Минпромторга, у китайских автомобилей от 1000 до 1200 баллов в зависимости от модели, а участие в программе требует не менее 2000 баллов. Народ интересуется, что это за баллы в комментариях к новостям. Ну, видимо, это какие-то баллы, по которым считается пригодность автомобиля к тому, чтобы его прокредитовали, видимо. Так, будем на буханках без АБС и кондея ездить за 2 миллиона, пишет Виталий. Так, 15 миллиардов ни о чем, будут собирать конструкторы, пишет Алекс. Павел пишет, который раз не работает приложение, непонятно, с чем это связано. Эх, Павел пишет нам через Телеграм. Зачем вам приложение, Павел, если вы можете через Телеграм нас и слушать на радио, говорит МСК, и смотреть, и писать в соседний чат. Ну, зачем вам это все? И да, 7373948 по поводу льготного кредитования. Как вы думаете, сработает или нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
скажите, пожалуйста, а сколько в месяц нужно будет платить?
Вот, а это зависит от стоимости. Ну, то есть будет 1 200 000?
Допустим, да. Ну, если, допустим, 2 400 000, вот сколько это в месяц нужно выплатить будет?
Эх, я вам так сходу не смогу сказать. Ну, скидка какая-то будет на кредит. Нет, или лизинг. Вы в лизинг или как?
Понятно, да.
А? Лизинг у вас или кредит вы обычно хотите взять?
Нет, я вот просто хочу прикинуть, вот в месяц сколько нужно будет платить, если автомобиль стоит 2 400 000.
А, ну, он отечественный, это Лада какая-то столько стоит?
Ну, это не важно.
Как это? Только просто УАЗ?
Автомобиль 2 миллиона.
УАЗ, Лада и ГАЗ. Все, больше никто не участвует в этой программе.
Да это не важно, какой автомобиль, просто вот он стоит 2 400 000. Вот сколько нужно в месяц выплачивать?
Ну, спасибо вам за вопрос. Я, честно говоря, я не брала никогда эти кредиты, поэтому мне так сложно сходу сказать. Но вот они запустили, можно уже идти в банк и уточнять. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да. Я думаю, что сработает, скорее всего, как поддержка нашего автопрома. Вот они сейчас начали, анонсировали выпуск автомобилей без АБС и так далее и тому подобное. Угу.
Антикризисная комплектация.
Антикризисная. Да. Спроса огромного они не получили. Даже ни предзаказов, ничего нету. Ну, следующий шаг — кредитование льготное. Дальше будет... Ну, мне так думается, что это правительство сделало лишь для того, чтобы наши заводы не простаивали, люди не уходили в неоплачиваемые отпуска, не разгонялись, чтобы не было кризиса в автопромышленности.
Mm-hmm. Но он все равно наступит, потому что все иностранные
ушли.
Конечно, ну,
надеются, может, на китайцев, что запустят все-таки линии, что будет, что работа дальше пойдет. Ну, мне так кажется, что все кончится тем, как и работал у нас завод «Москвич», как заработал завод «Лада» в свое время. Туда вкладывались деньги, а прибыли от него никакой не было. То есть все заводы были у нас дотированы. Нет пока у нас автопромышленности. Ну, будем надеяться, что будет. Спасибо.
С Божьей помощью, конечно. Приложение ваше очень нужное и полезное для Питера. Прямо сейчас слушаю через него. Все работает, пишет Мик. Евгений Сфилей пишет. Слушаю через приложение, все нормально работает. В приложении есть изюминка. Там записи эфиров Сергея Леонидовича. Жаль, что другие эфиры теперь не записываются в архив. Так, а там без рекламы и анонсов. Еще фиф-фанат пишет. Ассимилированный гастарбайтер пишет. Анастасия, добрый вечер. Будьте добры, подскажите, как зайти в архив программ? Приложение виснет, на сайте тоже безуспешно. А что значит на сайте безуспешно? Ну, зайдите во ВКонтакте, ну, в группу «Говорит Москва». Я не знаю, как глубоко вам нужен архив, но там с какого-то момента там ведется архив в разделе «Видео». Вот вы его найдете, и там будут программы там, последних, не знаю, нескольких месяцев. Приложение работает, все нормально. Да, нужное, все. Про приложение написали. Да, хорошо. Все, друзья, смотрите, у нас с вами время подходит к концу. Я с вами прощаюсь. Меня зовут Анастасия Ножка. Завтра вечером я вас жду с 8 до 9 здесь на волнах радиостанции «Говорит Москва». Всем до свидания.